Здравствуйте, друзья, добрый вечер. Понедельник, 3 апреля. С утра ехал я на работу и рассказывал вам, что вот сегодня начинается прием заявок на визу рабочую H-1B. И говорил о том, что вот как-то ожидалось, что какие-то меры будут приняты, но вот чтобы процесс так упорядочить, вот, но вот и как-то ничего такого нет. А я специально перед тем, как поехать, посмотрел, чего пишут. И ничего не писали на эту тему, вот не было. А пока я уже до работы доехал, и, может быть, там сколько-то времени провел, стали появляться, значит, сообщения о том, что какие-то все-таки там шаги, значит, предприняты по усугублению, так сказать. Но вот, как бы сказать там, люди, которые читали это все, значит, ну то, что там пишут в прессе, они мне тревожно там говорят, вот, теперь, значит, программисту будет почти невозможно получить рабочую визу, потому что какие-то гонения такие, то есть не абсолютно запретительные, но как бы усложняющие существенно жизнь вот, программиста. Я хочу сказать, что я не воспринимаю это так, как это восприняли люди, которые читают, потому что я не знаю, я вам говорил или нет, но за то время, что я являюсь руководителем там, компании, я сделал какое-то количество рабочих виз, и даже два десятка семей получили грин-карту из тех, кто у нас работали. Ну, это давно было, но тем не менее. Значит, и даже сейчас там эпизодически. Ну, не знаю, последний раз я делал H-1B, там, может быть, 4 года назад. Ну, не суть. История вот какая. Значит, вот я, значит, руководитель компании. Я хочу нанять людей на рабочую визу. Желающих у меня больше, чем достаточно. И я начинаю с ними, ну, как бы, так сказать, торговлю такую некоторую. Я говорю, ну, вот сколько платить человеку? И смотрю на prevailing wage, да, то есть вот, как бы сказать, превалирующую зарплату в том месте, где находится моя организация. Вот в данном случае вот Санта-Клара Каунти. Это пока на уровне Каунти происходит. Ну и вот мне говорят, что ну адвокат иммиграционный, который со мной работает, я ему говорю, послушай, вот у меня есть люди, которые готовы там, скажем, получать, ну, не знаю, ну там 1080, например, да, уже есть желающие. Сколько я могу платить, вот, да? Адвокат говорит, ну, ты знаешь, 80 тысяч вот такой категории нету, но есть категория компьютер-программер, которая, там, допустим, 85 тысяч, а следующая за ней идет категория software-engineer, и software-engineer это уже, там, не 85, а, допустим, 104. И я говорю, ну давай оформлять как компьютер-программер тогда. Потому что если мне оформят человека как софтвер-инженер, то меньше, чем эти 104, я уже и платить не могу. Если он компьютер-программер, я могу платить и 100, и 120, и 150. Но, понимаете, значит, особенно если консалтинг это делает, и консалтинг еще не знает сегодня, за какие деньги он может человека перепродать. Если компания берет для себя и берет квалифицированно, то, господи, кто какие там 85, там и 120, и 150, и 170, и 200 платит. Но консалтинги, а львиная доля этого всего идет именно через консалтинги, они боятся, они объективно боятся. Потому что у них постоянно находятся люди, которых нельзя отдать за ну, какую-то такую цену, которая в коммерческом плане имеет ну, какое-то значение. И вот, ну, то есть имеет смысл это делать. И вот они подают заявку на человека по специальности компьютер-программер, вместо того, чтобы подавать, например, на софтвер-инженер. И вот гонения, которые сейчас пошли, вот я так это понимаю. Черт, я там в органах не сижу, я эти бумажки не сочиняю. Но я хорошо знаю разницу между компьютер-программер и софтвер-инженер. Со стороны компании, которая подает заявочку-то. Так вот, разница очень кардинальная именно вот в этом prevailing wage. То есть то обязательство, которое компания на себя берет, еще толком не зная ничего. пойдет, не пойдет, получится, не получится, какие будут деньги, какой будет рынок. То есть вот рынок перепродажи, рынок вот этого бодишопинга, вот мы об этом сейчас говорим. Таким образом, удар по категории компьютер-программер – это не удар по людям, которые программируют. Это удар по занижению их зарплат, так? И по выдаванию софтвер-инженеров, да, за компьютер-программеров. На компьютер-программеров и раньше, вот я могу вам сказать, что сколько я помню себя в этом процессе, значит, всегда, но последнее время все больше и больше и больше, это не новая тенденция, шло такое усугубление. То есть говорили, объясни, вот почему этот компьютер-программер, почему вот ты считаешь, что он будет выполнять вот такую работу, которая реально требует высшего образования, которая реально требует там чего-то, шла какая-то переписка, сбор там какой-то дополнительной информации. То есть я хочу сказать, что компьютер-программера взять и раньше было совсем не так просто, как, например, софтвер-инженера. Но всегда, когда все это дело начинается, инициация, ты должен объяснить, какие задачи будет решать этот человек, и они должны быть достаточно сложными для того, чтобы имело смысл привозить иностранца. И вот было время, я сам это делал, поэтому я могу вам сказать, что это было. Например, можно было получить рабочую визу, ну, скажем, 20 лет назад, 18 лет назад, 19, там, вот, 17, можно было получить рабочую визу на там Software Quality Assurance инженера. Ну, не тестера, вот так прям, тестер, а Software QA инженер. Можно было сделать визу. И вот мы делали, несколько раз делали для наших выпускников. То есть у нас были ребята, которые по образованию подходили, и пока они учились, мы там делали эту визу. Происходило это все, ну, буквально за пару-тройку недель. Вот, ну, было такое время, понимаете, не сейчас. В течение всего года эти визы были. Раз, там, пару недель, пошел там, значит, пожалуйста. А мы потом им грин-карты еще. И вот этим же людям мы потом грин-карты делали. Вот кое-кто из них сейчас пишет на нашем канале. Вот я вижу их там комментарии. Уже сколько, 20 лет уже работаю. Так вот, можно было тестером. Вы и сейчас можете увидеть человека, который тестирует программное обеспечение, и его привозят по визе H1B, но его не называют в этом application, его не называют quality assurance инженером, его называют там программером, его называют, может быть, software инженером. А задачи, которые он решает, это задачи там по тестированию чего-нибудь. Ну, конечно, почему нет? Программисты там очень часто тестируют что-то. И зарплата у него может быть очень-очень соответствующая. То есть, скажем, вот у нас тут в Кремниевой долине, вы не удивите никого там тестером, который получает там, я не знаю, 140 тысяч, там, который пишет какую-нибудь автоматизацию. Я уже не говорю про тех, которые менеджеры там и директора, которые получают и там и по 150, и по 170. Такие тоже есть. Но, ну, просто чисто технические люди, не административные. И если такого человека захотят привести по визе рабочей, то ему нельзя написать в этом вот лейбор-сертификате, что он там software QA инженер или там тест automation инженер. Ему напишут там software инженер, все, там зарплата 140 тысяч, ну, нормально. Поэтому я хочу как бы успокоить тех, кто разволновался. Ну, еще раз, из моего окна, вот я успокаиваю, я не знаю, из какого окна вот эти люди там, но про софтвер инженеров ничего не было сказано, было сказано именно про компьютер-программеров, и это понятно, что там происходит. С компьютер-программами происходит злоупотребление. Особенно эти злоупотребления происходят со стороны консалтеров. Дальше там начинается, сказали, что вот будут инспекции там делать на местах, там есть очень крупные там конторы, которые много народа привозят там, и вот что будут там ходить, смотреть, где там у них эти консалтеры сидят, и так далее. Там еще есть еще одна такая фишечка для снижения зарплаты. Значит, что они делают? Допустим, у вас компания такая более-менее раскручена, консалтинговая, и у вас есть отделение, но если не в 50 штатах, ну, допустим, в 15. Из этих 15 штатов есть один, Ну, уже такой дешевенький, но шоу-пром, я уже не знаю там что. Ну, вот какой-то очень сельский штат. И у вас есть офис там в этом сельском штате. И вы, когда лейбор-сертификат делаете на человека, вы говорите, он у меня будет работать вот в этом офисе, вот в этом, там, я не знаю, посреди полей, там, в Канзасе где-то. Ну, или там, я не знаю, в Вермонте, не в Вермонте, в Вайоминге каком-то. И, соответственно, у него prevailing wage не там 95 тысяч, как в Кремниевой долине, где он реально работает на проекте, а, например, 62 или там даже 48. Ну, потому что там вот где, вот там, на эти деньги можно жить гораздо лучше, чем здесь на 250 в Кремниевой долине. Вот. И дальше они привозят их вот на тот адрес, а реально по контрактам их раскидывают, значит, по другим. И это тоже одна из форм занижения зарплаты, как бы вот такого, ну, мошенничества, так если прямо говорить, такое сознательное мошенничество. Они заранее так делают, они понимают, для чего они это делают. Вот, и в этом смысле, я думаю, инспекции должны помочь. Так, говорит, где у вас там этот человек? А он у нас там сейчас в Санта-Кларе. Говорит, а как же он в Санта-Кларе, если у него, значит, лейбор-сертификат вот по этой каунте? Ну-ка давайте, вот сейчас мы его переоформляем на Санта-Клару. Ничего страшного нет, если он в Санта-Кларе. У вас может не быть офиса в Санта-Кларе, но если его послали туда на проект, и протяженность его там пребывания превышает, я боюсь соврать, сколько там было, там 3 месяца, месяц, не помню. Вот, вы должны поменять ему в лейбор-сертификате это дело и платить больше денег. То есть, мое понимание со стороны, да, со стороны, такое, что вот те меры, которые там предприняты, вот надо так понимать. Я бы их так понимал. Вот. Ну а дальше посмотрим. Наверное, прямо вот на уровне там каких-то таких базовых инструкций, которые они фактически в первый день, понимаете, там кое-чего в пятницу уже там сказали, но сегодня, в понедельник, несколько там как бы важных изменений было объявлено. То есть они не стали это делать за неделю, они не стали это делать там за две недели, они это сделали прямо в первый день практически. Ну, то есть кое-что в пятницу, а остальное прямо вот в понедельник, в тот день, когда уже бумаги пошли. И те, кто подал на компьютер программера, они уже фактически, ну, как бы в проигрыше. То есть, что получится, ну, там какая-то лотерея будет, да, тоже опять начнется лотерея. Но, как сказать, они уже в проигрыше в том смысле, что даже если они выиграют лотерею, им придется потом объяснять, там, доказывать, и многим поотказывают. И если вы внимательно почитаете вот эту всю информацию, которая говорит о том, что, ну, что там произошло, они пишут, там было число такое, я по памяти цитирую, но насколько я помню, там было сказано, что из этих 85 тысяч рабочих виз, 13 тысяч это computer programmers. Если вы задумаетесь о том, какое количество реально там программистов из этих 85 тысяч, там может быть их 72. Но в данном случае речь идет не о тех, кто программирует, а о тех, кто числится компьютер-программой. То есть вот эти 13 тысяч, это фактически люди, которых, ну так, поменьше, подешевле там, в конце концов, если он устроился на проект какой-то, можно с него больше брать, ты не обязан ему больше платить там, и так далее. Хотя мы знаем, что рабочая виза человека не закабаляет. Он может легко переброситься к другому нанимателю с этой рабочей визой, получать существенно больше уже через месяц, там, буквально там. Вот, то есть рабства тут нет. Ну вот, как бы такая история. Так что я хочу сказать, что если кто-то напугался, то, ребята, не пугайтесь, все это неплохо. Видимо, более сложная какая-то реформа на уровне там аукциона, кто больше заплатит и так далее. Наверное, это все на подходе, и трудно было так вот административно все это решить на ходу, и даже за две недели, за три, даже за месяц. Поэтому я думаю, что превентивно они очень неплохо к этому подошли. То есть какой-то шаг уже сделан, а по-настоящему уже так, как надо. Ну вот пусть Конгресс, там у них масса законопроектов там болтается на эту тему. пусть они уже сделают, и к следующему году будет просто, так сказать, совершенно замечательно. Будем надеяться, что так и произойдет. Счастливо!